В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. И у меня сегодня в нашей студии в Москве напротив Владимир Рыжков, наш гость, сопредседатель партии РПР «Парнас». Это Республиканская партия России, партия Народной Свободы. Ну, попросту будем называть «Парнас». 8-800-222-12 у нас телефон прямого эфира. А наш не пейджер уже, а СМС прием. Помник плюс 7-903-743-2801. Можно посылать свои вопросы. Говорим мы об азиатской России, как в прямом смысле. Нам повезло. Владимир у нас действительно был лицом к событию на месте событий. Съездил буквально недавно в ТВУ и в Хакасию.
Нет, съездил, это мягко сказано. Я там почти две недели работал.
Вот работал, да. Но ездил.
Да. И по Туве.
Боролся.
И по Хакасии, и по Абакану, и
это
по дворам.
Называется настоящая политическая борьба, да. Выборы и так далее. Да. Но, конечно, на сегодня все затмила московская кампания. Алексей Навальный, если вы не называете эту фамилию, рейтинга у вас не будет, передачу никто не будет смотреть, на сайте никто ничего не будет читать. В общем, все что ни делай, я должен говорить Навальный, 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 и тогда все будут счастливы. Итак, Мосгоразбирком, тем не менее, рассмотрит жалобу КПРФ, а совсем не Навального, но Владимира Путина, который, по мнению коммунистов, нарушил выборное законодательство. Сказал вчера, какие рейтинги у кандидатов. Владимир, как вы думаете, какой будет результат рассмотрения?
Нулевой.
А что значит нулевой?
Ну, кроме,
объясни, это
кроме,
же нарушение закона.
Кроме роста упоминаний Путина и КПРФ, результата никого не будет. Мелкое нарушение, кто его будет наказывать за это?
Смешно. Ну, предупредить можно?
Да, смешно просто. Не о чем говорить, нет предмета. КПРФ вот получила лишнее упоминание.
То есть молодцы. Так, Алексей Навальный, ну что ж, ведет кампанию бодро, сегодня призвал выходить всех на свои кубы, будет концерт, пообщался с прессой. Ну, давайте посмотрим, как он отреагировал на такой легкий наезд Владимира Путина, который обвинил его, что он там то ли лес украл, то ли спирт украл, то ли спиртозавод украл, в общем, то ли шубу украл.
Сегодня было задействовано главное медийное оружие Кремля, сам Владимир Путин, который вновь выступал и рассказывал про то, что для того, чтобы бороться за какие-то посты в России, нужно быть абсолютно безупречным, для того, чтобы бороться с коррупцией, нужно абсолютно быть безупречным. Именно поэтому никто с коррупцией не борется в Кремле. Мы понимаем, что реально повестка российской делегации даже на этом саммите будет все равно ментально оставаться в Москве. Я просто еще раз хотел уже перед вами, перед всем поблагодарить штаб, который замечательно работал. Я уверен, отработает еще эти последние дни и две недели второго тура. То, что мы уже сделали, это совершенно беспрецедентное явление для российской политики. Мы провели избирательную кампанию, которая полностью базировалась на волонтерах. Мы не использовали никаких платных политтехнологов, платных людей. Мы собрали беспрецедентное и неожиданное ни для кого количество денег. Причем 70% этих денег, 70% от 100 миллионов рублей мы получили реально очень маленькими пожертвованиями 100, 200, 500 тысяч рублей. Это важная вещь, которая говорит о главном. В России могут существовать независимые политические организации. Несмотря на запрет доступа к телевидению, несмотря на попытки блокировать все финансовые ресурсы, несмотря на административное давление, в России существуют независимые политики и граждане, которые готовы поддерживать независимых политиков. И я думаю, что это уже необратимо. Это уже как та зубная паста, которая обратно в тюбик уже никогда не загонишь. И Россия, уже политическая система в России никогда не будет прежней.
Владимир, ну что, вот Алексей Навальный так оптимистично смотрит на ситуацию, вроде как ему удалось поднять такую волну. Эта волна, как вы думаете, она поднята на тот уровень, что уже не сможет упасть?
Где?
Ну, в Москве, например.
Ну, я скажу, что московская компания, она, мы говорим сегодня о России, об азиатской России, она кардинально отличается от других компаний в стране. Я бы сказал, что компания Алексея Навального по сравнению с другими регионами происходит в тепличных условиях.
Не бьют его?
А что? Ну, вот была одна история с болгаркой.
Так.
И была пара жалоб.
Нет, еще был арест в Сокольниках на митинге.
Не арест, а, как нам объяснили, профилактическая беседа на часок.
На часок,
да.
Взяли.
По сравнению с тем беспределом, который идет, например, в Ярославле, по сравнению с тем беспределом, с которым мы сталкиваемся в Хакасии и в Туве, по сравнению с тем беспределом, который был, например, по ряду кандидатов прохоровских в губернаторы, которых просто сняли. Или, например, по сравнению с тем прессингом, который идет на Евгения Ройзмана и Оксану Панову в Екатеринбурге, московская кампания – это просто образец, значит, образец, и чего изволите. Хотите кубы, хотите встречи, хотите раздавайте миллионы листовок и так далее, и так далее.
Но то без есть... телевидения.
Телеканал «Дождь» фактически ведет избирательную кампанию Алексея Навального.
И кто его видит?
Вот. Я не знаю, мне нетрудно оценить. Ну, просто здесь тоже надо всегда смотреть более
объективно. ТВЦ вы видели?
Более объективно. На госканалах, конечно, этого нет.
Это сплошное
Собянин. Кроме компромата, да. Ну, на «Дожде» сплошной Навальный, на ТВЦ сплошной Собянин.
Но распространение-то разное.
Вот. А по оценкам экспертов, упоминаемость в СМИ Навального даже превышает упоминаемость Собянина. То есть он его превосходит по общему объему упоминания в СМИ, он его даже превзошел.
Вопрос в тиражах.
Поэтому
и в охвате.
Я говорю так, как я вижу объективно, mm-hmm. что московская кампания – это тип личная кампания для кандидатов от оппозиции. Я такого разгула, значит, либерализма и демократии, пожалуй, за исключением телевидения, не видел давно и много лет нигде. Вот. Здесь проводится определенный, как мне кажется, эксперимент. Mm-hmm. Вот. Если говорить о том, что будет дальше, посмотрим, потому что опросы Левада-центра дают одно, опросы штаба
цифры
дают другое.
Да,
я цифры не говорю,
мы же не Путин.
Чтобы не нарушать, да, чтобы не нарушать так же, как Путин. Посмотрим, осталось 3 дня, посмотрим, что будет дальше. Еще раз повторю самое главное, что московская кампания стоит особняком, потому что есть только 2 региона, где власть помогла собрать муниципальный фильтр оппозиции и спокойно работать. Это Москва и Московская область. Геннадий Гудков тоже спокойно ведет избирательную кампанию. Там нет никаких признаков, что его преследуют,
жалуются,
давят,
что
гоняют.
Жалуются, что денег нет, что все ушли.
Еще раз, жалуются, что денег нет. Но мы сейчас говорим о другом, что кампания ведется свободно. И в Москве, и в Московской области. Посмотрим, какой будет результат.
Да, Владимир, еще один вопрос все-таки о Москве. Там есть один прием, который применяется против Навального. Ну, собственно, эта кампания о том, что вот он националист, и какие-то люди, которые обычно равнодушны к правам других наций, вдруг активизируясь и кричат, что вот он против лезгинки, против мигрантов, против дружбы народов и так далее. Но сама по себе эта тема, ведь она стала общей практически для всех кандидатов. Мы все в разной степени против мигрантов, говорят все 6 кандидатов. По-моему, это довольно тревожно действительно.
А меня это, пожалуй, вот я бы сказал так, что я бы разделил форму кампании Навального и содержание. Форма блестящая, и он сам совершенно справедливо сказал о том, что в России таких кампаний не было по креативу, использованию интернета, сбору денег в интернете, волонтерам, организации кубов, штабов. Блестящая кампания. Как человек, который выиграл 5 кампаний в своей жизни, надеюсь, что через 3 дня выиграю еще 2 в Туве и в Хакасии, и доведу их число до 7, я могу сказать, что я восхищен формой кампании Алексея Навального.
Современно.
Да. Но у меня масса вопросов к содержанию как этой кампании, так и всех остальных кампаний. Я действительно вижу, что все 6 кандидатов, даже Яблоко, которое когда-то выгнало Навального из Яблока за национализм, Яблоко и Митрохин играют на той же националистической антимигрантской балалайке.
Но по-другому.
И по-другому. Пожалуй, Алексей Навальный, он в самой резкой форме акцентирует эту тему, но на ней играет и Собянин, и Митрохин, мне кажется, даже Мельников, коммунист-интернационалист.
Ну, за визы.
Да.
Сидел
поэтому
здесь, за визы агитировал. Даже с Украиной, между
прочим. На мой взгляд, это очень такая опасная тенденция. Я резко против этой тенденции, потому что политики говорят так. Но ведь эта тема по опросам в Москве одна из самых главных. Это правда. Но политики сами формируют эту повестку.
Так она стала главной в разгар кампании.
Совершенно верно. То есть
она не была таковой.
Политики не являются пассивными участниками вот этого контекста. Политики формируют этот контекст, политики формируют эту повестку дня. И так получилось, что все 6 кандидатов на мэрских выборах Москвы играют на этой ксенофобской карте. Я категорически это осуждаю. Мне категорически не нравится эта содержательная вещь. И, кстати, я разговаривал Москва как-то, она замкнута сама в себе. Вот она Москва, про Москву, о Москве, москвичи, Москва. А я говорил об этой компании с тувинцами, я говорил об этой компании с хакасами, я говорил об этой компании с русскими, которые живут в Абакане. А им это не нравится категорически, им категорически не нравится. А как вот эти все безобразные вещи там про чукчи, оленеводов, ну это же просто уже в чистом виде расизм и ксенофобия в чистом виде, когда идет контркампания против Собянина, вот на таком уровне. Значит, если
ты идиот,
как там, голосуй за оленевода. Но это просто уже, на мой взгляд, вещи абсолютно запретные в цивилизованном демократическом обществе. И люди в провинции это видят, и их очень это беспокоит, то, что московская повестка стала на этот раз... Такого я не помню за все 20 постсоветских лет, чтобы...
А помните, Рогозина снимали с выборов там за какой-то ролик?
Значит, у него был такой ролик «Очистим город от мусора», и там показывали этих самых... гастарбайтеров. А теперь это стало мейнстримом. И это очень опасно, потому что выборы пройдут, а градус ксенофобии повышен, он останется и 9 числа. И за это несут ответственность все шестеро кандидатов.
Владимир, а ведь кандидата Навального выдвигала ваша партия, вы сопредседатель. Вот так получается,
у нас
что
не
партия
было,
выдвигала,
у нас
а вы
не было,
критикуете.
У нас не было единодушия по кандидатуре Алексея Навального. У нас треть бюро голосовала против. И где-то 10% московской организации при выдвижении голосовала против. И главной причиной была именно это. Была именно эта тема, которая смущала людей. Поэтому я скажу так, что эти сомнения за эту кампанию не ослабли, а даже укрепились. Потому что...
Он вас тоже не сильно отблагодарит, надо сказать.
Надо сказать так. И надо сказать, что он продолжает настаивать на участии в русских маршах, он продолжает настаивать на своей позиции по поводу Грузии. Он говорит, сейчас, кроме грызунов, готов подписаться под каждым словом. То есть, фактически, человек стоит на тех же самых позициях, которые вызывают такие сомнения.
Хорошо, ну давайте мы посмотрим, что дальше. Вот что дальше от Москвы, действительно, уже затронули это интересно. Давайте отправимся на Дальний Восток. У нас в Хабаровске выбор губернатора, а вот наш корреспондент Евгения Кулькина поговорила с двумя политиками. Это Алексей Ворсин из Демвыбора, а СР Сергей Ещук, он баллотируется на пост губернатора как раз о последних событиях в крае. Там наводнение и фактически переизбирают действующего губернатора Шпорта. Пожалуйста.
Наводнение, конечно, сыграло на руку действующей власти. Помимо всех вопросов, которые накопились к действующей власти, видите, наводнение как бы отодвинуло все проблемы текущие на задний план. И поэтому власть очень спокойненько ходила по дамбам, рассказывала о том, как она спасает, как она строит, как она будет делать, как она раздает государственные деньги тем, кто пострадал. Причем нигде практически не звучит, что эти раздачи идут из федерального бюджета и за счет федеральных законов. То есть каждый из членов правительства говорит, что мы будем давать. Но извините, это не вы, это мы. Вся Россия будет давать. Потому что это деньги бюджета. И они заложены в бюджете. Еще с 1994 года действует закон о помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации. И самое интересное, что пока ни на одну копейку свыше заложенных в этом законе денег никто не собирается давать.
Фаворитом этой кампании является действующий губернатор. То есть здесь все понятно и очевидно. Среди оппозиции, вот трех оппонентов, к сожалению, все трое из них предстали в качестве таких левых популистов. Внимательно я программу ознакомился, то есть достаточно такой скудный выбор, и именно вот такая пропорция выбора и существования единственного действующего кандидата губернатора и такой достаточно слабой такой позиции, слабо выраженной, создаст у людей такое ощущение выборов уже заранее срежиссированным, сразу заранее таким известным исходом. Вот, и в этом контексте единственным разумным решением было бы приходить на выборы, голосовать за любого кандидата, кроме кандидата, выдвинутого от партии власти. Если мы смотрим на всех четырех кандидатов, то очевидно, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал проигрывает действующему губернатору Вячеславу Шпорту. Здесь, кроме, не считая того, что Вячеслав Шпорт действующий губернатор и может делать какие-то действия или заявления, используя свое служебное положение, и даже в чистом виде как политик, Сергей Фургал проигрывает сегодня объективно губернатору Шпорту. Это действительно проблема оппозиции. Вот, из всех трех оппозиционеров каждый из трех себя проявил в ходе избирательной кампании с той или иной, скажем так, активностью. Я бы на первое место вот из трех оппозиционеров поставил бы как раз по своему умению вести кампанию с небольшим перевесом Сергея Фургала, вторым бы поставил коммуниста Постникова, и третий был бы справедливорос Сергей Ищук. Я думаю, на результаты выборов губернатора и мэра города Хабаровска отставка Ишаева слабо повлияет. Скорее, она будет оказывать влияние на политику в дальнейшем будущем. То есть отношение к Виктору Ишаеву, оно, в общем-то, известно. Человек, конечно, реально пользуется рейтингом. У него есть большой рейтинг среди людей, но этот рейтинг основан, на самом деле, на подавлении свободных СМИ, подавлении своих политических конкурентов и так далее. Такой дальневосточный Лукашенко, если хотите, Виктор Ишаев. Поэтому свой рейтинг он сделал именно на этом. И в памяти людей вот именно таким человеком остался. Хотя, если разбирать вот реальный, вот, скажем так, шлейф истории, который с ним связан, в вопросах приватизации, в вопросах ему распределения имущества, очень много есть вопросов к Виктору Ишаеву, которых еще, конечно, требуют дальнейшего расследования и разбирательств по этому вопросу. Нового полпреда я, конечно, оцениваю не очень хорошо, в первую очередь, потому что этот полпред не является дальневосточником. Человек абсолютно пришедший со стороны, таких людей варягами принято называть. Человек не знает проблем региона, человек здесь не жил, совершенно не знает вот этой вот специфики именно изнутри. Такое московское назначение, какое-то такое колониальное решение, отношение к Дальнему Востоку как к колонии. Конечно, такое приветствовать мы не можем.
Ну вот это были хабаровские политики. Владимир Рыжков, студия «Радио Свобода». Владимир, здесь прозвучало, не самое важное, это то, кто там на первом месте. Понятно, что губернатор пользуется там тем, что федеральная помощь и наводнение скорее в пользу действующей власти, чем против нее. Вроде, слава богу, никто не погиб, но помощь оказывают и так далее. Но прозвучала очень важная здесь такая фраза в конце. Колония, отношение к колонии и так далее. Вот это чувство, оно растет сейчас в России, в дальневосточных, в азиатских, сибирских регионах?
Да, это очень сильное ощущение, что Сибирь, Дальний Восток все больше превращаются в колонию Москвы. Я, когда был в Кызыле и в Абакане, я рассказывал такой случай всем, как иллюстрацию того, что происходит в России. Вот я жил в Кызыле, в центре города. Горячая вода была один день, когда был день шахтера, и на центральной площади пели «Иванушки Интернешнл». Как только «Иванушки Интернешнл» покинули Кызыл, вместе с ними Кызыл покинула горячая вода. И, по-моему, до сих пор ее там нет. Вот. То есть эти города с разрушенными дорогами, с отсутствием горячей воды, с отсутствием уличного освещения и так далее, и так далее. А Москва... Я почему еще говорю о разрыве между Москвой и провинцией? Москва, я прочитал новость не так давно, закупает мох, чтобы обкладывать деревья в парках, чтобы было более красиво. Вот в Хакасии 5 месяцев люди не могут получить льготное лекарство, потому что Виктор Зимин довел долг региона до 10 миллиардов рублей, при собственных доходах 10 миллиардов рублей. И уже несколько месяцев не рассчитывается с аптечным управлением, с поставщиками лекарств. Люди умирают от отсутствия лекарств. А Москва при этом закупает мох, обкладывать деревья, чтобы было красиво. Сибирь дает порядка 70% доходов федерального бюджета. 70% доходов федерального бюджета. Обратно Сибирь и Дальний Восток получают 1 рубль из 10, которые они зарабатывают. Упадок Сибири колоссальный в силу того, что физически сибирский экспорт это 75% российского экспорта, а по отчетности 6%. Потому что весь экспорт идет через Москву. Через московские компании, которые...
Виртуальные,
да. В Москве, где нет никакого производства. Именно Москва является экспортером нефти, газа, алмазов, угля и так далее, и так далее. Сибирь, которая все это реально производит, и Дальний Восток, не получают ничего из этого. Поэтому вот это ощущение колониальности, вот это ощущение брошенности, ощущение обворованности очень сильное. И вот Хакасия, где я только что был, Абакан, это просто иллюстрация. Хакасия, которая стоит на угле. Хакасия, которая стоит на железной руде. Хакасия, где находится крупнейшая российская электростанция Саяно-Шушенская ГЭС. Хакасия, где два крупнейших алюминиевых комбината, принадлежащих Дерипаске. Глубоко дотационный регион при этом. На одном из последних мест в стране по доходам на душу населения. С огромным долгом. И с кучей социальных проблем. Такого не может быть при справедливой системе налогообложения и при справедливой системе распределения доходов между центром и регионами. Поэтому вот это ощущение грабежа и колониальности, то, о чем сейчас говорил коллега из Хабаровска, оно абсолютно присутствует у сибиряков, и я с этим сталкивался там на каждом шагу.
Как там у вас компания идет? Я так понимаю, что вас в который раз не регистрируют. У нас сейчас, наверное, подключим мы к наших коллег тоже из Хакасии, чтобы мы послушали последние новости, но пока расскажите то, что у вас было там.
Ну, в Хакасии уже пресса называет это сагой. Вот, такая рабыня Изаура. Потому что Хакасия в этом году стала одним из 2-3 самых скандальных регионов. Центр избирком России уже дважды принимал решение в нашу пользу, отменяя решение республиканского избиркома. Но республиканский избирком до сих пор не зарегистрировал список РПР на выборах в Верховный Совет. И глава республики сделал все для того, чтобы не дать собрать муниципальный фильтр нашему кандидату Олегу Иванову. И вот завтра утром я опять иду уже в пятый раз в центр избирком с очередной жалобой на хакасский избирком. Это просто комедия абсурда. Осталось два дня до выборов.
Чуров не волшебник, оказывается.
Чуров не волшебник, потому что над главой избиркома Хакасии, господином Чуманиным, есть глава республики Зимин, которого, судя по всему, глава избиркома боится гораздо больше, чем Владимира Чурова.
У нас там на связи нет Абакана-то? Обещали вроде мне дать. Я не знаю. Потеряли Абакан. Но, может быть, тогда чуть попозже подключим. Давайте мы посмотрим еще, что происходит в других регионах, тоже сибирских и далеких. У нас из Иркутска был материал. Наша коллега Екатерина Вертинская пообщалась с тоже политиками Иркутска, они рассказывают о том, что там происходит, и действительно, ну, не московские варианты. Дайте, пожалуйста, послушайте, посмотрите.
Выборная кампания, она, как и всегда, представляет из себя взаимное поливание грязью. Очень агрессивные баннеры появляются. Раньше никогда мы такого не встречали. Где шельмование просто кандидатов, своих оппонентов напрямую. Обостряется борьба между различными группировками, кланами, кликами. Но это, опять же, к народу никакого отношения не имеет абсолютно. То есть обостряется, не обостряется, мы в любом случае проиграем.
Появилось большое количество партий спойлеров, партии, которые оттягивают голоса. И это все, прежде всего, работает на Единую Россию, на против оппозиции, против реальной оппозиции. Но появились и партии, там, региональные отделения, которых просто сданы, по сути дела, в аренду весьма сомнительным личностям.
Да, у нас, видимо, есть какие-то технические проблемы. Но ведь в Иркутске тоже жесткая кампания, Владимир.
Ну, я могу сказать, что я не знаю, где не жесткая. Вот я назвал два примера, где более-менее изображают честную кампанию. Это Москва и Подмосковье. Если вы посмотрите, что творится в Ярославле, что творится в Иркутске, в Хакасии, в Туве, в Забайкальском крае и еще в десятках регионов, где снимают кандидатов в губернаторы, кандидатов в депутаты, кандидатов в мэры, снимают целые партийные списки, ведется черный пиар. На самом деле почти ничего не изменилось. Вот кроме двух образцов показательных кампаний, где можно все
без телевизора.
Да, без телевизора. Ну, за минус телевизора. Вся остальная сторона, она находится все в том же вот состоянии произвола, давления и репрессий, которые были и год назад, и 5 лет назад. Я здесь никаких кардинальных улучшений не вижу. И вот был только что доклад Кудринского комитета, который писал Кынев и прочие специалисты. Они как раз отмечают, что никаких качественных изменений не произошло. То же самое.
То есть Москва вывеска.
Москва и Московская область две вывески. в какой-то степени Екатеринбург, потому что там допустили Евгения Ройзмана до выборов, но одновременно с этим против Ройзмана идет серьезнейшая работа.
Да, туда послали Доренко.
Да, в частности, суды против Оксаны Пановой, против
и его, Караулова послали.
И Караулова, и против его фонда по борьбе с наркотиками. То есть там тоже очень жестко все. Поэтому вот есть вот две таких вывески, две таких витрины нового, так сказать, володинского либерализма, а вся остальная сторона, там ничего не поменялось, там все очень жестко, и мы по нашим организациям это видим. Тот же самый Хабаровск, мы выдвинули там Андрея Громова, кандидатом в губернаторы, но ему заблокировали сбор муниципального фильтра. Поэтому мы в Хабаровске тоже хлебнули всего этого.
Да. Вот у нас, я видел, вроде как Владимир Чеботарев, юрист из Абакана, был на линии. Владимир, вы нас, наверное, слышите. Как вы оцениваете ход кампании? Собственно, я так знаю, что вы ушли даже из одной из избирательных комиссий с работы в знак протеста.
Да, здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Михаил. Действительно, я занимал должность заместителя председателя избиркома города Абакана. И после того, как республиканский избирком отменил наше решение о недопуске к участию в выборах партийных списков одной из партий, пояснив тем, что должны допускаться все независимо от тех нарушений, которые были допущены при подготовке списков, ну, собственно говоря, я с этим не согласился и ушел. Но дело в том, что это была партия, скажем, одна из парламентских партий, либерально-демократическая партия, то есть нам пояснили, что парламентские партии трогать нельзя. И буквально вот через две недели началась вот эта эпопея с РПР «Парнас», когда точно за такие же, получается, нарушения, которые были у ЛДПР, уже республиканский избирком с точностью да наоборот начал не допускать, и теперь уже Центральная избирательная комиссия поправляет республиканский избирком. То есть, ну, кампания идет такая абсолютно выборочная, то есть вот этих допускаем, этих не допускаем, то есть такие элементы есть.
Скажите, ваш прогноз, сейчас с пятого раза успеют РПР «Парнас» допустить? Вот Владимир тут волнуется, естественно.
Я думаю, что все-таки в бюллетенях РПР «Парнас» не появится в воскресенье. То есть это будет достаточно сложно делать и технически, и я думаю, тут будут предприняты все меры, чтобы этого не случилось и юридически. Тут надо учитывать, что у нас в Хакасии, в частности в городе Абакане, идет 4 избирательных кампании. То есть выбирается глава города, выбирается городской совет столичного города, выбираются депутаты Верховного Совета, то есть законодательного органа Республики Хакасия, выбирается глава города, глава республики. То есть я думаю, что сегодня сегодняшние республиканские власти готовы даже пойти на то, чтобы в последующем допустить отмену выборов в Верховный Совет, ну, через суд, вот, по иску того же РПР «Парнаса», и провести новые выборы уже отдельно, но на этом фоне нормально провести, нормально для них имеется в виду, нормально провести выборы главы республики с нужным результатом, с нужными вещами. То есть, возможно, это какой-то вот такой вот скандал и даже позволит отвлечь немножко внимания от выборов именно главы республики.
Да, это действительно интересно. У нас Марина Яблонская подключилась, из Абакана. К сожалению, видимо, наши коллеги не успевают. Ну что ж, я надеюсь, что как-то эта ситуация
так
все-таки
разрешится. Я не слышу ничего, я вопроса не слышу.
Да, Марина, а вы можете сказать, на что вы сейчас рассчитываете за два дня до выборов? Нет, видимо, связь нас подводит.
Я не слышу ничего.
К сожалению, не можем мы дальше продолжать. Владимир, вот вопрос от Виктора пришел мне на сайт. Смелый вопрос, с каким результатом вы победите в Ярославле? И что считать победой?
Знаете, вот я просто, вот Владимир пока нас слышит, я скажу, что все-таки кое-чего мы добились, даже там, в Хакасии, хотя там абсолютный беспредел со стороны Зимина и его администрации. Мы идем действительно на выборы в горсовет Абакана. Абакан – это примерно треть Хакасии по населению. Да, это крупнейший город. И там есть наш список номер 2. Я очень надеюсь, что мы там получим поддержку и получим фракцию в конечном итоге в горсовете Абакана. И у нас идут несколько кандидатов в одномандатных округах, как в городе, так и в Верховный Совет. Поэтому мы там продолжаем работать, продолжаем сражаться и надеемся, что нас люди поддержат. Я там сам ходил по рынкам, по дворам, встречался с людьми, с несколькими тысячами людей, лично разговаривал, и там поддержка у нас есть. Вот. Что касается
Ярославля,
да. Там, кстати, сейчас в эти минуты идет митинг, на котором выступает Борис Немцов, и туда уехал Михаил Касьянов. И там получается такая ситуация. Там же основным оппонентом на старте был Урлашов.
власти.
Да, основным оппонентом губернатора «Единой России» был мэр Ярославля Урлашов.
Гражданская платформа.
Да, и Прохоровская партия «Гражданская платформа». Урлашова, как известно, посадили. Он сейчас находится в московском СИЗО. Список «Гражданской платформы» не зарегистрировали. Тоже по абсолютно абсурдным придиркам к документам. Там дошло до того, что их женщина уполномоченная, Степанова, по-моему, фамилия, поехала открывать счет и пропала. И пропала настолько надолго, что не успели открыть счет. И на этом основании их
ликвидировали. Она пропала где-то в отделении полиции.
Какая-то мутная совершенно такая же история. Вот когда говорят, что все в России прекрасно, где-то может быть прекрасно, а в Ярославле такие вещи бандитские происходят. Вот. В итоге там получилось, что самый оппозиционный список – это РПР «Парнас». И я предложил Борису Немцову, по примеру моему, который возглавил списки в Абакане и в Кызыле, возглавить список Ярославля, чтобы придать этой кампании остроту, федеральный масштаб и максимальную такую яркость этой кампании.
Я бы сказал, что это вы в некотором смысле повторили опыт Григория Явлинского в Петербурге, потому что если бы он не участвовал вот на выборах в законодательное собрание, да, могли бы, как и в прошлый раз, их снять.
Это правильно.
Вот и я, Жириновский
вот,
так делает.
Вот я сейчас убедился в одной простой вещи, что если бы меня не было в списке в Абакане, и если бы меня не было в списке в Кызыле, мы бы просто там не приняли участие в выборах ни в каком виде. Потому что наличие федерального политика в списке, региональном или местном, это защита для кандидатов, это защита для партийного списка, и это хоть как-то пугает местных чиновников, и хоть как-то их сдерживает от их беспредела. Поэтому я уверен, что в Ярославле мы пройдем. Результат сейчас загадывать не буду. Вчера разговаривал с Борисом Немцовым, опросы нельзя называть. Ну, достаточно высокий рейтинг РПР «Парнас» в городе Ярославле, но подчеркиваю, что город — это не вся область. Город, это, по-моему, только половина области, да? Есть еще Рыбинск, есть Тутаев, есть другие города. Посмотрим. Я надеюсь.
Там у «Единой России» вот, кстати, кандидаты, конечно.
Маша появилась из Хакасии, может быть, сейчас удастся с ней поговорить. Так вот, закончу с Ярославлем. Я надеюсь, что мы получим результат в Ярославле, в Абакане, в Кызыле, и еще мы сейчас ведем кампанию в Тульской области, второй город Тульской области, Новомосковск. Идет наш список кандидатов. Я очень рассчитываю, что в Новомосковске мы тоже получим хороший результат.
Уж я закончу с Ярославлем. А там вообще, насколько я понимаю, с «У Единой России» дела не очень хороши.
У них катастрофические дела, потому что у них после того, как ушел Анатолий Лисицын, такой старый, типа Ишаева, такая старая формация, губернатор-тяжеловес.
Да, друг Лужкова.
У них каждый следующий губернатор был еще все более тяжелой катастрофой. Абсолютно непопулярные какие-то чудаки, вот, включая нынешнего. Вот. И там фактически репутация «Единой России» разрушена. Там, мне кажется, самый низкий рейтинг в стране — это как раз в Ярославле, Ярославской области.
Ну, то есть все говорят, что они оппозиция, все и пройдут.
Да, оппозиция там имеет шансы все получить просто большое большинство, все вместе, большое большинство в областной думе. Ну, посмотрим, осталось 3 дня.
Многопартийный парламент, да?
Да, я уверен, что так и будет, я уверен, что так и будет.
Ну что, вторая попытка поговорить еще раз с Абаканом. Нет у нас связи. Ну, что
есть связь, здравствуйте.
Да, Марина, здравствуйте. Ну, что у вас
нового? Марина, добрый вечер.
Я понимаю, добрый что вечер, ночь, на что вы рассчитываете в последний час, можно сказать.
Марина, я поясню, это руководитель нашей организации республиканской, РПР «Парнас» Хакасии.
Да. Как у вас надежды есть принять участие в выборах вот в этих, в Верховный Совет?
Так, вот опять пропало куда-то все.
Да.
Вот я опять слышу.
Да-да-да, вот надежды какие?
Но надежды такие призрачные, но у нас идет в Верховный Совет 8 одномандатников. То есть вот то, что мы смогли отвоевать, это одномандатники. Включаем из 25 округов, мы закрыли 8. Люди зарегистрированы, люди проводили кампанию, и мы будем пытаться прорваться с этого фланга в Верховный Совет.
А судиться будете, если вас не допустят к выборам?
Конечно, будем.
Ну что ж, остается пожелать успехов в этой трудной действительно борьбе, скажем прямо, не Москва, если бы с болгаркой прибежали, было бы, наверное, легче, да, там какую-нибудь дверь вскрывать.
Спасибо, Михаил, спасибо большое.
У меня звонок здесь есть, 8-800-222-12, бесплатный телефон для всех регионов России. Владимир, ваш земляк и тезка тоже Владимир из Алтайского края нам звонит. Пожалуйста, ваш вопрос. Владимир. Дайте мне Владимира в эфир. Ну что ж такое, сегодня просто такое впечатление, что наши телефоны блокированы. Сегодня дождь под DDoS-атакой, да. Видимо, нам досталось тоже. Так, хорошо, Владимир, давайте про Туву. Я очень люблю экзотику. Это, конечно, на связи? Нет. Ну что ж, подождем тогда. Про Туву. Все-таки это экзотический край. Я помню рассказы своих коллег о замечательных красотах этого региона. Видимо, там туризм можно развивать. Потом я помню про олигарха Пугачева, который там собирался уголь добывать. И, кажется, он собирался построить железную дорогу. Вот что получилось с этим краем, с этой родиной Сергея Шойгу? И кажется, да, и, кстати говоря, не просто кажется. Кстати говоря, это же была до 1944 года независимая страна, Тувинская Народная Республика.
Да какая она была независимая? Мне тувинцы рассказывали, что махина сталинских репрессий в 30-х годах прошла кровавой косой по Туве, при том, что она была формально независимым государством. На самом деле там сидели чекисты, и все, что было в Советском Союзе, было и там.
Знаете, как из Монголии, между прочим, тоже пригласили премьер-министра посетить Москву, и тут же здесь его и расстреляли.
Да, так что Тува, она прошла через все, и тувинский народ. И, кстати, у них, вот надо дать должное, в Кызыле, у них стоит великолепный памятник в старой части города жертвам сталинских репрессий. Очень хороший памятник. Это за это им низкий поклон. Вот, что сказать про Туву? Абсолютно никакой туризм там развиваться не может, потому что чудовищная криминальная ситуация. Город Кызыл номер один в стране по убийствам, изнасилованиям, грабежам, разбоям и так далее. Ночью выходить на улицу просто опасно. Первое, что, с чем я столкнулся, когда меня встретили, туда даже самолеты не летают из Москвы.
Через Красноярск?
Через Абакан. Угу. Когда меня наши тувинские друзья встретили в аэропорту Абакана, пока мы ехали много часов через Саяны, через эти перевалы, очень красиво, не спорю, очень красиво, но когда мы приехали, они мне предложили квартиру в центре города с железной дверью и с засовом, предложили двух охранников, чтобы они ночевали вместе со мной, и которые встречали меня у подъезда и провожали до двери. Ну, я отказался, но мне сказали, ну, ладно, тогда живи один, но тогда никому не открывай. Даже если будут звонить, стучать болгаркой, сразу звони, не открывай. Это реально опасное место. И там, на самом деле, правит три брата караола. Шалбан Юрий Леонид. Леонид, который отсидел 3 года в красноярской тюрьме за торговлю наркотиками. Его поймали с чемоданчиком конопли. Юрий, который бывший военный, и про которого рассказывают всякие ужасы, что он людям периодически угрожает пистолетом и кричит, я тебя пристрелю. И сам глава республики Шалбан Караол, который прославился тем, что в ночном клубе в компании первого замминистра внутренних дел и еще, по-моему, вице-премьера своего первого, выбил глаз охраннику, и потом за то, что охранник, глаз вытек, за то, что охранник забрал заявление из полиции, пообещал ему квартиру в Красноярске. А еще у него кличка «Бодающийся кора», потому что он министра здравоохранения, значит, головой боднул в лицо. Вот. И там, если посмотреть, руководство почти у каждого.
Там же несколько лет были какие-то конкуренты,
почти у каждого, споры почти у каждого,
разных кланов.
Да, почти у каждого, вот кто сейчас в правительстве, какая-то темная история. Например, я там проводил встречу с избирателями в проектном институте, и пришел Кенгир, по-моему, его фамилия, секретарь Совета Безопасности Республики, бывший первый зам начальника МВД Республики Тува. У него был эпизод с избиением начальника службы по контролю за спиртом, он ему связал руки, бросил Енисей с целью утопить. Как тот не утоп, я не знаю, но, короче, его потом выгнали. Вот. Как-то он отмазался от судимости, и сейчас он возглавляет Совет по общественной безопасности. Вот. Что самое там неприятное и самое страшное, это то, что, конечно, просто республика превращена... Во-первых, жуткая нищета, 21% только официальная безработица, 21%.
А реальная, наверное, намного выше.
Реальная, я думаю, процентов 40. Народ бежит, потому что работы нет, причем бегут специалисты в вплоть до Москвы, врачи, например, педиатры. И бежит молодежь, бежит в Абакан, бежит в Красноярск, бежит в Минусинск, там, где есть работа. Дальше, катастрофически сократилась численность русского населения, то есть на начало 90-х годов было 32%, сейчас официально по переписи 12%, но местные говорят, что на самом деле 10% или даже меньше. Про криминогенную обстановку я уже сказал, и, естественно, расцвет коррупции и клановости.
Железная дорога
первое,
так строится? Сейчас
расскажу, да, первое, что въезжаешь, когда до моста через Енисей, первое, что ты видишь, въезжая в Кызыл, слева такая заправка красивая, которая принадлежит жене караула, главы республики, и там обязаны заправляться все бюджетные организации. При этом, как мне сказали местные водители, там не доливают еще. То есть мало того, что там принуждают на ней заправляться, там еще не доливают. Потом мне рассказали еще такую историю, что в целях борьбы с бандитизмом, разбоем, алкоголизмом запрещено торговать спиртным в Кызыле, по-моему, с 7 вечера. Но один магазинчик работает, круглосуточный, там можно купить водку. И молва связывает этот магазинчик, опять-таки, с главой республики караулом. Дальше ездили мы на угольный Каахемский угольный разрез, это километров 7 от города на восток, огромный угольный разрез, который является монопольным поставщиком угля для Кызыльской ТЭЦ. Обанкротили в 2009 году, купил Дерипаска, и опять-таки местная пресса пишет, что миноритарными акционерами является Сергей Шойгу и тот же самый караул, который глава республики. Вот. Никто эти данные не опроверг, то есть никаких опровержений не было. И вот куда ни сунься, стройка, да, вот, например, проблема Кызыла, которая меня поразила, невозможно получить землю под строительство жилья.
А что там, земли нет?
Я проверил. Я говорю нашему руководителю Владимиру Саяновичу Арусоолу, руководителю нашей организации, говорю, давай поедем на юг в сторону Монголии, едем до горизонта свободная земля, на восток до горизонта свободная земля, на запад, ну и во всех направлениях степь, но это тоже заработок, и можно купить только от 500 до 700 тысяч рублей участок, бесплатно не дают. Сейчас многодетным семьям, а в ТВе очень большая рождаемость, кстати говоря. У них самая большая в России младенческая смертность, к несчастью. Но, к счастью, они на третьем месте в стране по рождаемости, после Чечни и Дагестана. И вот сейчас многодетным семьям дают самую плохую землю, какая только есть в городе, между свалкой и кладбищем. При том, что во всех остальных направлениях прекрасная земля. И при том, что для членов правительства великолепные выделили место для застройки, подвели туда за государственный счет дороги, свет, канализацию, отопление и так далее. То есть на каждом шагу абсолютно бесправие, нарушение принципов конкуренции, монополизм, откаты. Мне рассказывали истории, например, что там покупается здание за 80 миллионов, которого на самом деле нет. Из бюджетных денег. И вот этих историй там просто десятки. Поэтому там абсолютный развал, абсолютный криминал.
А как железная дорога-то, строят или нет?
Никакой не будет железной дороги. Ну, это Саяны, это огромный горный хребет. Это 400...
Там же костыль Путин забивал.
Я на нем был.
Значит, костыле?
На сегодняшний день, я даже написал статью под названием «Кызыл конечная». Кызыл конечная – это как бы конечная станция в городе Кызыле. Что она из себя представляет? 4 рельсы. 2 стыка между ними и 46 шпал. Вот это, то есть это самая короткая железная дорога в мире. Она ведет в никуда.
Сколько стоит?
Значит, там омская компания «Мостовик» где-то в степи построила километр, помимо вот этой Кызыл-Конечной, где 4 рельсы, построила километр дороги в степи, замечу, без мостов, без эстакад, без тоннелей, за 800 миллионов рублей. До сих пор эти деньги она не получила, и сейчас судится с караулами, с правительством Тувы. То есть это бессмысленная трата денег. Там нужно построить, по-моему, 25 туннелей в Саянах и около 150 мостов через горные реки. Это стройка, которая по стоимости сопоставима с Олимпиадой в Сочи и с чемпионатом мира по футболу. То есть это абсурдный с экономической точки зрения проект, который никогда не будет реализован. И мне кажется, вся история заключается в том, что кто-то просто хочет взять где-то кредиты, как это делал Пугачев, который потом разорился, как-то их куда-то вывести, спрятать, на этом нажиться и так далее. То есть этого не будет. Республика стоит на огромных месторождениях угля. Но так как, видимо, у правительства есть интересы в этом конкретном разрезе, Коахемском, она не дает развиваться другим разрезам. А там были попытки.
А куда бы они возили это все?
Есть Кызыл, город 120 тысяч населения. Есть ТЭЦ, мощности которой не хватает. Можно подумать, еще какие-то производства химические там сделать. Там есть монгольское направление, которое пока не разработано. На юг там гораздо проще строить дороги, чем на север, которые отрезают Туву саянами. На юг там гораздо проще, там есть проходы в горах, там степи и так далее, в сторону Эрденета, в сторону Улан-Батора и так далее. Вот, поэтому Тува производит, конечно, замечательные люди, замечательной красоты совершенно природа.
А как же они все терпят?
Они не терпят. В том-то и дело, что сейчас караолам очень сильная позиция. Она фактически объединилась в двух партиях. Там есть сильные эсеры, которые реально вот идут против караолов. И есть РПР Парнас, которые, в рядах которой бывшие депутаты Верховного Совета, бывшие главы районов, очень крупные фермеры. И там реально сейчас жесткие противостояния, вплоть до того, что три дня назад наша машина, которая везла газету, за ней просто была погоня. За ней просто какие-то бандиты гнались. И наши ребята оторвались. То есть это вот хорошо, сидя в московской студии, значит, вот в этих тепличных, как мы выяснили, условиях, обсуждать. А когда ты там находишься, когда ты находишься в Туве, и ты реально,
в Азии.
Ты реально понимаешь, насколько это опасно. Когда ты находишься в Абакане, и когда Маша Яблонская рассказывала мне, когда Немцов и Чирикова приезжали 2-3 года назад на митинг против строительства кремниевого завода, который мы остановили, Дерипаска хотел строить кремниевый завод, очень вредный.
Города,
в центре города, да. Мы это остановили, РПР Парнас. Мы организовали митинг. Так там просто толпу подростков в масках собрали, они встречали Немцова, Чирикова в аэропорту, забрасывали яйцами, обливали водой. Потом они забили зал, где вот эти вот хулиганы, забили зал, где должна была быть презентация доклада Путина «Коррупция». И сорвали презентацию этого доклада. Поэтому это очень жесткие две республики. Причем и там, это при покровительстве Сергея Шойгу, потому что он сам уроженец Тувы, долгое время в молодости работал в Хакасии, в Абакане. Он старый знакомец караолов, вот этих трех братьев, значит, трех богатырей, батыров, и Виктора Зимина. И те просто, видимо, чувствуют очень большую федеральную поддержку, поэтому уровень коррупции там в среднем, при том, что в России он чудовищный, но там, ну, например, у Зимина, брат Владимир, родной, крупнейшая ферма в Аскийском районе, где, кстати, двух наших кандидатов под давлением заставили выйти из списка, пригрозив увольнением. Он же там глава совета районных депутатов. Племянница Зимина возглавляет Хакас госзаказ. Тоже не слабо. Значит, еще один родственник возглавляет крупную строительную компанию в Саяногорске и получил крупнейший подряд. Помните, Михаил, когда была авария на Саяно-Шушенской ГЭС, там такой тоннель пробивали для сброса паводковых вод. Вот этот тоннель строила компания родственника Виктора Зимина. И жена Зимина, Татьяна, возглавляет ООО «Промметалл», которая попалась на попытки контрабанды энергетической стали с Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году после аварии под видом железного лома. То есть они пытались, фирма жены Зимина пыталась вывести в Китай очень дорогую, очень ценную энергетическую сталь с разрушенных генераторов под видом обычного металлолома. ФСБшники остановили, завели уголовное дело. Естественно, это уголовное дело бесследно исчезло, и никто ни за что не был наказан.
Сильный покровитель, значит, Шойгу.
Абсолютно точно. И там чудовищная коррупция, и там власти занимаются коммерцией, и там подавляют конкуренцию, и там идут распилы бюджетных средств, и там есть сильная оппозиция, но которую не пускают на выборы. Вот на самом деле та история, которая у нас в Хакасии по выборам, это просто нежелание Зимина пустить на выборы ту партию, которая открыто рассказывает о том, что у него поддельный диплом обнаружился, про историю с женой, про историю с братом, про историю с землей, про историю с карьером, откуда все должны, значит, гравий брать, и только с этого карьера, про историю с автопредприятиями, которые тоже ему приписывают и так далее. Это нежелание просто иметь дело с реальными оппонентами, которые открыто называют вещи своими именами.
Давайте еще все-таки издалека возьмем, попробуем звонок. Владимир из Алтайского края. Ну, вы нас слышите? Давайте вопрос тогда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот что хотел сказать своему земляку Владимиру Александровичу. Ну, я не совсем согласен с вашей оценкой московской кампании, ну, как благообразной. Вот смотрите, вот этот такой очень нечистый спектакль. Значит, Собянин на 2 минуты уходит в отставку. Значит, глава законодательного органа московского, по-моему, Пахомов.
Платонов.
Называет это очень таким смелым и откровенным шагом. Значит, тут же все это освещается в Кремле. Ну, в общем, такой очень, ну, извините, неприятный спектакль. И люди его мыслящие, конечно же, не проглотили. И самое это печальное, что вот эта грязная технология, она заложена как бы в законодательстве избирательном.
Понятно.
Вот эту тему как-то забили. Ну, я понимаю,
да нет, Владимир, ничего мы не забили, мы просто сравниваем, понимаете, я не говорю, что
Собянин везде, но ни за кем не гоняется.
Да, я согласен, что московская компания — это тоже не дистиллированная вода, и не вода из алтайских ручьев. Я просто говорю, что в сравнении, например, с тем беспределом, который идет в Туве, в Хакасии и в Ярославле, где просто людей арестовывают, запугивают, преследуют, не пускают на выборы. Здесь это более-менее еще как-то, да, то есть это не означает, что она идеальная, она тоже тут масса своих вещей, которые вызывают возмущение. Но там-то это вообще беспредел. Вот об этом я говорю.
Да, хотел еще спросить вот о чем. Тут спрашивал об этом, собственно, 4 кандидатов в мэры, которые были в этой студии, и каждый из них сразу же так смущенно начинал тупить глаза, потому что неудобно,
я
наверное...
Я не кандидат, поэтому...
Нет, спокойно.
Поэтому я не буду тупить
Владимир
глаза.
Владимир спокойно. Да. Тут вот какой момент. Да. Я их всем спрашиваю, а знаете ли вы про лозунг «Хватит кормить Москву», который страшно популярен в регионах, и по опросу Левады там он за 60% берет легко.
Я его поддерживаю.
Вот. А что с этим делать? Вот смотрите, идет какой-нибудь Навальный или Митрохин, агитирует здесь в Москве москвичей за то, чтобы жить лучше,
я объясню.
В это время в провинции его партия или сторонники, они, значит, расстраиваются.
Я объясню. Главная проблема Москвы вовсе не мигранты, а главная проблема Москвы – перенаселенность. Этот город просто, это муравейник, в котором уже почти невозможно жить, и он продолжает разрастаться. И это напрямую связано с тем, что здесь слишком централизованы деньги со всей страны. Поэтому, если мы хотим разгрузить Москву от населения, и от тех же, значит, иногородних, и от мигрантов, чтобы они поехали не в Москву, например, а в тот же Кызыл, или в Новосибирск, или в Екатеринбург.
Да просто жили так же,
то надо более, да, или жили у себя дома. Мы должны более справедливо распределить доходы, которые зарабатывает вся страна. И тогда Москва не будет этим Мехико, или Рио-де-Жанейро, или этим Пекином, куда едут все, понимаете, на заработки. Поэтому я просто простую вещь скажу. С моей точки зрения, в интересах самих москвичей, чтобы здесь было поменьше денег. Здесь будут и цены поменьше. И воздуха чистого будет больше, и людей здесь будет меньше, и машин здесь будет меньше. Поэтому вот я, как сибиряк, и как патриот Сибири, Алтая и России...
А вы в Москве живете?
Я прописан в Барнауле, а в Москве я живу и работаю. Поэтому, кстати говоря, знаете, Михаил, как меня воспринимали в той же Туве и в той же Хакасии? Мне вообще не приходилось объяснять, почему я возглавляю список. Потому что, Рыжков – земляк. Это сибирская солидарность. То есть для хакасов, для тувинцев я земляк. Потому что вот через город Абакан протекает река Абакан. Где начинается река Абакан, Михаил? Там, где мы с вами были не так давно. На Телецком озере. На хребте Корбу. Между Телецким озером и Хакасией. Прям видно этот хребет. Там начинается река Абакан. Тува граничит с Республикой Алтай в Кашагачском районе по Чулушману. По Алтайскому заповеднику. Мы земляки. Поэтому не в мигрантах дело. А дело в перенаселенности столицы. А перенаселенность столицы – это следствие сверхконцентрации здесь административных, финансовых, экономических ресурсов. Если мы хотим, чтобы Москва дышала свободно, нам нужна не 2 столицы Москва-Петербург, нам нужно 20 столиц. И в число этих 20, я имею в виду не политических, а экономических, культурных, научных, промышленных столиц. В число этих столиц должен входить и Пермь, и Екатеринбург, и Омск, и Новосибирск, и Томск, и Барнаул, и Красноярск, и Иркутск, и Хабаровск, с которым мы говорили. И если так распределить ресурсы, вот тогда масса проблем Москвы будет решена. И я об этом говорю открыто. Не потому, что я иду в мэры Москвы. Если бы я шел в мэр Москвы, я бы то же самое говорил, что решение проблем Москвы – это децентрализация страны. Решение проблем Москвы – это децентрализация ресурсов. Более справедливое распределение ресурсов между Москвой и Сибирью, например, приведет к тому, что люди не будут бежать из Иркутска, из Барнаула, из Новосибирска, из Томска в Москву. Они будут жить там и развивать свои регионы. И там будет лучше, и в Москве будет лучше.
Да, но этого разговора во время кампании в Москве, к сожалению,
Михаил,
нет.
Я предлагаю, давайте мы сделаем отдельную программу по Сибири и Дальнему Востоку. Например, я с Владиславом Иноземцевым, который в последнее время очень много об этом пишет, и просто поговорим о колониализме. Поговорим о несправедливости распределения доходов, поговорим о том, как помочь и России, и Москве более справедливым распределением ресурсов.
Позовем Виктора Ивановича Ишаева, который теперь безработный.
Включим его по скайпу. Кстати, он очень, я уж не знаю, какой он там был, Лукашенко. У меня немножко другое о нем представление. Я был в Хабаровске, еще в 90-е годы, и я видел, в каком порядке был Хабаровск. В то время, когда очень многие регионы были не в порядке, Хабаровск был в полном порядке. Там все работало, город был чистый, и там шло развитие. Поэтому это очень авторитетный и мудрый человек. Я думаю, что его мнение тоже было бы интересно послушать.
Ну что ж, спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был Владимир Рыжков, сопредседатель партии РПР «Парнас». Говорили мы об азиатской России. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.